Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Всем ли вы рассказали о закрытом клубе, Анастасия Аношко? Расскажите, пожалуйста, всем, чтобы все слушали по вечерам, взяли себе за привычку со вторника по пятницу с 8 до 9 вечера включать. Например, сегодня, я считаю, главной темой должен стать день рождения Владимира Владимировича Путина. В частности, мы его поздравляем. Он родился 7 октября 1952 года. Считайте, сколько ему лет. И, соответственно, значит, я хотела бы добавить, что к этой дате сегодняшней у нас множество прошло всяческих опросов. У меня это прям... Я раньше такого не замечала. Всяких опросов, связанных с идеей дня рождения, которые сегодня были выложены вне зависимости, вне привязки к этой дате, видимо. Но они появились сегодня. То есть это как бы Владимир Владимирович не фигурирует прямую. Мы, кстати, я думаю, что да, у нас все присоединяются к поздравлениям, желать всего наилучшего, побольше, не знаю, побольше свободного времени или поменьше свободного. Ну, в общем, человек, чрезвычайно, который несет чрезвычайную ответственность. Вот. И поэтому мы, наверное, никто из нас не может себе представить, под каким постоянным стрессом, на самом деле, человек находится, находясь на такой должности. Вот, и у нас, например, в частности, он говорит, Москва в 12:45 была новость о том, что Джо Байден не поздравил Владимира Путина с днем рождения. Дмитрий Песков говорит нам, что американский лидер пока не направил письмо, но я вот сейчас вот проверю, произошло ли это позже. Вот, и про дни рождения опросы прошли, и оказалось, что, значит, сейчас я вам зачитаю результат. Оказалось, что у нас люди в целом и в среднем празднуют все-таки день рождения. Хотя с возрастом, мне кажется, это все более и более по-философски относится к этой дате. Ну, в смысле, дате дня рождения. Кстати говоря, у меня тут у ребенка был день рождения 14 лет. Это критический такой переходный возраст, когда человек может получать паспорт. Вот. А мы должны были оформить загранпаспорт. Интересно, что когда ребенок еще ребенок, загран стоит там, через госуслуги 700 рублей, а если он уже взрослый, то есть если ему было исполнилось 14 лет, то он стоит 1500. И, ну, маленький вот этот паспорт, который на 5 лет. И я думала, вот интересно, а вот в день, когда, вот если ты придешь прямо в день дня рождения, тебе как бы уже как по-взрослому будут считать или все еще как ребенку? И оказалось, что все-таки полный возраст начинают считать на следующий день. То есть формально вам на следующий день исполняется точно то количество лет, которое празднуется. Так вот, возвращаясь к дню рождения. Опрос показал отношение россиян к своему дню рождения. Праздновать не любят. 73% это просто зрелые люди. 73% респондентов, но все же отмечают этот день. Приходится. Ну как-то, как же вот все-таки без этого? 63% собираются дома. Каждый пятый приглашает гостей в ресторан, бар или арендует для проведения вечеринки специальные помещения. Каждый пятый. Это 20%. 13% выезжают за город, это те, которые летом родились. Нет, хотя на самом деле в Новый год еще можно поехать куда-нибудь, правда? И так умно арендовать загородный коттедж, пригласив друзей не с 31 на 1, а, например, с 3 на 5, допустим. Да? Это уже как бы вроде бы не тот ажиотаж, и вроде бы цены пониже и так далее. Да, а 4% отправляются в другую страну до сих пор. Это удивительные люди, их много, так 4%. Что они сейчас там забыли в этих других странах? Времени спокойно. Я бы не стала планировать другую страну. Ну, то есть, не знаю. Жители страны чаще всего приглашают на свой день рождения членов семьи. Ну, а кого еще приглашать? В кругу друзей отмечают 27% респондентов. 6% зовут лишь тех, кто их поздравил. А 3% проводят этот праздник в тишине и одиночестве. 3%. 7373948 наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Что вы делаете на свой день рождения? Да. Празднуете ли вы его? Да.
Добрый вечер, Анастасия. Смотрите, давайте вот скажем, я вот, мне уже 48 лет, вот поздравляю Владимира Владимировича Путина с его 69-летием. Мы сейчас начинаем готовиться, соответственно, к юбилею, к 70-летию, да, ну, через год, в принципе, должно случиться, да. И вот, вот кто вообще когда узнал о Владимире Путине? Я узнал о нем, честно вам скажу, в 99-м году, да, это вот когда Борис Николаевич Ельцин сказал, что я там ухожу в отставку, и теперь мои обязанности будет исполнять премьер-министр Владимир Путин. Вот такое произошло 31 декабря 99-го года.
Да, серая лошадка, who is мистер Путин? Вот, но это все одновременно, мне кажется, мы с вами, у нас один с вами опыт.
Нет? Пускай звонят люди и скажут, когда вообще о нем услышали.
Так это одно и то же время. Ну, спасибо вам за предложение. Да-да-да, узнать, когда кто узнал. Мы все, мне кажется, это одно и то же время. А кто-то родился и вырос. Вот там какой-нибудь 10-й год рождения, 14-й, 7-й, 2-й, 3-й. Алло, здравствуйте.
Алло, 2000. Добрый вечер, у меня зовут Денис.
Да, пожалуйста.
Я бы с удовольствием вот к тем 3%, которые в тишине и одиночестве, да,
да, но не получается.
Не могу себе этого позволить.
Почему? Это большая семья? Или
это
что?
Семья. Ну, не то, что большая, но семья. Но в первую очередь дочь.
Кто?
День рождения дочка.
А, папа. А это взрослая уже дочка или это еще ребенок, дочка?
Это ребенок.
А, ну да, дети они такие.
Ну как, это у папы день рождения. Хочешь поздравить, хочешь приготовить подарок. Ну это праздник. Ну это сейчас, ладно, это его праздник. Это праздник для мамы.
Ну как вы праздник? Ну, вы знаете, слушайте, ну согласитесь, ну торт достаточно купить в этот день, вот вам
нет,
и праздник.
Нет, я имею в виду, ну праздник маму я должен, как бы, она хочет.
А, ну в смысле, когда у мамы день рождения, то есть жену
нет,
своего?
Нет, нет, ну, маму надо поздравить со своим днем рождения.
А, ну это тоже,
для
а что, вы что-нибудь полезное дарите?
Это праздник для брата.
Или цветы? Что? Что
для
вы маме?
Для брата праздник.
Маме что, ну, что вы дарите? Или вы ничего не дарите?
Цветы.
Цветы дарите, понятно.
Да, конечно. Очень мило. А еще знаете, что вот хотел сказать? А Владимир Владимирович я поздравлять не буду. Я лично не знаком. Он, я лично не знаком. Это личный праздник, семейный, если хотите. Коллеги по работе, пожалуйста.
Ну...
Мне не довелось с ним работать никогда. Ну, так получилось. Вот.
Ну, не знаю. А все-таки, же... национальный лидер.
Какой? Ну, не в Японии живем. Там это национальный праздник, день рождения императора.
Нет, ну это... Ну, спасибо, когда я будет... вас услышали, мы поняли.
А подождите, можно я говорю? Когда будет юбилей, и это будет как бы государственное торжество по этому поводу, награды вручать, тогда поздравлю. А сейчас что?
Ну, юбилей только, да, вот так, понятно. Но спасибо. Я, кстати, не уверена, что... Ну, то есть тут тоже вот вопрос такой вот с точки зрения этикета и протокола. Обязан ли глава государства, например, как-то... Вот что-то именно, какой-то прием устраивать именно в юбилейный год. Или он может от этого отказаться. Вот поздравления Путину от Байдена пока не было. Песков, последнее обновление было 13.14. Значит, так, видимо, и не пришло. А ничего. МИД Франции приветствовал ратификацию. Ну, понятно. Да, вот это я запрос сделала по фамилии Байден. Ну, нету. А ну, зато другие поздравили. Так, что? Про то, как вы сами празднуете, не празднуете. 73 не хотят, но отмечают. Представляете? Какое-то насилие над собой получается. Ну, а в детстве, кстати, вопрос тот такой же не очень понятный. Вот сейчас вот к нам пришла культура празднования детских дней рождения в той форме, в которой, ну, она такая, она оптимальная для родителей с точки зрения, что не надо ничего самим делать, только деньги плати, и все. То есть это там развлечения, анимация, все это не дома, угощения, шарики, фотограф, все, что хочешь. Даже такая серия Симпсонов была, все это оттуда, из Америки пришло к нам, вот эти вот, начинаются потом, ну, там, между семьями, там, в Америке у нас такого нет, мне кажется, но... Правда, я могу ошибаться. Состязание, у какого ребенка круче день рождения. Потом, значит, чтобы там все дети ушли с подарками, чтобы все тарелочки были подписаны именем именинника, или все в одной какой-то теме, или все в одном цвете, и кто больше каких-то невероятных приключений придумает. И такая, вот это такой рынок, да, он диктует вот это вот предложение. Оно возникает меньше, чем за 20 тысяч, там вообще ничего не справишь для ребенка. А если у тебя много детей, если ты взял себе эту линию справлять там где-то в каких-то заведениях, то это траты, конечно же. Для взрослого человека, ты, я не знаю, какие развлечения, то есть, ну, кроме как там, напиться пьяным, но это не ну, это мы отвергаем этот способ, это никакой не должно быть ассоциации с праздником. Кстати, у нас сегодня у Александра Асафова день рождения, я не знаю, знаете вы или нет, поздравляли вы или нет. Вот, ну, вот Александр Асафов, который только что был до меня в эфире, вот он тоже сегодня празднует день рождения. И если вы зайдете к нему на страничку, куда-нибудь на Facebook, вы все там увидите и поймете. Вот, нам дозваниваются люди. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Знаем Анастасию Эдуардовну, поздравляли Александра Николаевича. Все, по-моему. У нас вообще в семье очень любят день рождения. Больше всех, наверное, люблю я. Очень любил муж. Особенно к старости. Так было приятно, что столько лет я еще жила. Но я помню свой первый день рождения, вот на моей памяти, который отмечали. Мне было 5 лет, мне прадед мой, дед Павел, подарил конфет. 2 штуки. Назывались «Салям алейкум». Первый раз в жизни я ела шоколадные конфеты. Во-первых, это было очень вкусно. А во-вторых, мама с папой меня повезли показывать Храм Христа Спасителя, он тогда еще стоял. Можно было посмотреть снаружи, можно было посмотреть внутри. На службу мы не пошли, там служили новообращенные, мы, у нас классическое православие в семье. Поэтому не пошли. Но впечатления остались до сих пор.
Спасибо, Анна, вам за воспоминания. У нас, кстати, не запустилась трансляция видео. Я приношу извинения перед всеми. И не знаю, что сейчас, может быть, это все починится. И я, конечно, очень призываю всех к долготерпению. Пока в отсутствии нашей интернет-трансляции, я призываю всех подписываться на мой телеграм-канал. Я там в последнее время мало чего пишу. Но я туда кидаю всякие важные, интересные ссылки, всякие картинки. Я обещаю, торжественно клянусь, возобновить ведение телеграм-канала, если вы ко мне придете и запишетесь. Найти очень легко. Оножко набираете. Оножко. Что, заработала трансляция? Нет, что-то не работает. Не знаю, мне что-то показывают, я не понимаю. Вот, ну, будем надеяться, что трансляция все-таки заработает. Но в ожидании, пожалуйста, запишитесь в ряды подписчиков. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Добрый вечер.
Значит, первое. Владимира Владимировича я успел уже поздравить. Ну, вот, и пожелать ему дожить до 70-летия. Следующее. 70 лет. Я не совсем понимаю. Ну да, старенький, но при чем здесь юбилей? Я не понимаю. Юбилей, я знаю, 50, 25. То, что вот это. А это просто 70-летие. А при чем здесь юбилей? Вы уж меня извините. Это что-то не то. Ну, это первое.
Почему?
Ну как, почему? Ну, давайте.
А 75, откройте. А 80, это что, не юбилей,
нет,
что ли?
Нет, откройте это в интернете, вы любите смотреть. Очень. Что такое юбилей? Да. Откройте, вот пока мы с вами говорим, откройте.
Мне кажется,
юбилей.
Я и так знаю без такого интернета, но простите. Есть. Вот у меня ребенок недавно спрашивал, 5-летний, что такое юбилей? Я ему объясняла, что юбилей — давайте, это объясните, любой да. день рождения, который считается круглой датой. Круглой датой, но считается круглой, все кратное 5. Это... Разве нет?
5 лет, 10,
конечно,
15, 20.
Конечно, конечно. Какой возраст считается юбилей?
Могу вас заверить, что вы неправильно объяснили ребенку.
Так.
Второе. Вы говорите, мы привыкли эти кафе, гирлянды, где-то самим ничего не надо делать. Извините, поправка, это вы
новое
привыкли.
Поколение, конечно, раньше было не так.
Это не новое поколение. Отъехайте от центра Москвы. Задайте вопрос, спросите у слушателей, празднуют ли они, какое количество празднуют, даже в Москве, потому что говорит Москва и вещает на Москву, празднуют в этих. Поэтому я подчеркнул, это вы из своей башни говорите, мы привыкли, другие-то не привыкли.
А вот мы сейчас узнаем. Спасибо вам большое за подачу. Спасибо, да. Это был Михаил Иванович. У нас заработала трансляция. В подписи, кстати, к трансляции у нас есть ссылка на мой телеграм-канал. Копеек 29 он называется. Ну, называется очень странно, потому что я была молодая, глупая, когда называла его. Надо было сразу назвать нормально «Анушка», и все, и не было бы проблем. Так, А у нас на свадьбы берут кредиты миллионные, пишет нам Мизантропи Феррет. 33. Не праздную. Мне не нравятся натужные официозные поздравления. Я асоциальное существо. Спрашивают, звук. Есть ли звук? Звук есть, наверное, да. Анастасия, вы не хотите поздравить президента с днем рождения? Я это уже сделала. Юбилей. Кстати, давайте посмотрим. Жубилеус от древнееврейского. Йовель. Торжество, празднество по поводу 50-летия, столетия и тысячелетия. Празднование годовщины, выражающееся в круглых и крупных числах, деятельности какого-нибудь лица или учреждения, торжественное заседание, банкет и тому подобное, посвященное по такому празднику. Согласно Александру Чудинову, юбилеем называлось празднование свершившегося 25 и 70-летия со времени какого-нибудь важного случая. Вот так. Ну, такое толкование. Ну, можете вот накинуть вопрос Евгении Зафоминой, чтобы она там разобрала вместе с вами, на самом деле, что люди вкладывают в это понятие, когда говорят юбилей. Потому что действительно, оказывается, видите, разное понимание. Ну что, друзья, давайте посмотрю, что вы пишете на Телеграм наш, говорит Москобот. Благодаря овощам влез в свой старый костюм. А, ну это какая-то предыдущая тема, извините. Так, 40 лет от печати или нет, спрашивает Анатолий.
Традиция велит не отмечать, но вы можете делать, как вы хотите, абсолютно.
Анатолий, главное, что делать? Вы придумайте, что делать. Я вот придумать не могу, на самом деле. То есть, ну, можно собрать таким несчастным, как я, у которых под Новый год и день рождения, там, типа 29 декабря, когда все разъехались. Но сейчас никто никуда не уезжает далеко, надолго, потому что ситуация тревожная. Сейчас, вы знаете, там ограничения новые какие-то грозятся. Там вот в Калининградской области уже пенсионерам там непривитым карантин и так далее. В общем, ничего хорошего. Поэтому, может быть, сейчас и можно, но нужно ли это делать и приглашать каких-то людей сейчас на какие-то праздники, собираться вообще, все массовые мероприятия рекомендовано прекратить и больше не делать. Поэтому мы поздравляем сейчас удаленно, делаем вечеринки в Zoom, да? Все сделали. Я была один раз на таком дне рождения, было интересно. В принципе, я зависла там, надо сказать, надолго. И в этот момент мама, так сказать, была недоступна для детей, потому что я старалась от них улизнуть, ходя вот так вот с телефоном и с наушниками по квартире, значит, с этой гарнитуры, потому что я увидела огромное количество интересных новых людей для себя. Это были гости, значит, праздновавшего день рождения, и было ужасно интересно их всех послушать. Люди были из разных стран, все русскоговорящие, и это было очень вообще замечательно. Поэтому не забывайте про такую возможность. Может быть, онлайн-вечеринки — это тоже за ними будущее. Ну что, давайте переходим к следующей теме или нет? Нет, Телеграм я почитаю. Вот, я планирую, но не советуют. Не надо ничего. Не люблю праздновать свой ДР, но стол всегда накрываю ради родных и близких людей. Ой, стол накрыть тоже такая проблема. Вы это сами готовите, там режете все, или вы что-то заказываете, покупаете. Это все время такое, надо какой-то бюджет на это закладывать, надо что-то придумывать, какую-то концепцию. Я еще понимаю, на работу что-нибудь занести, вот торт какой-нибудь для коллег. Ну, или пиццу там заказать. Ну, я не знаю, это все так уже обрыдло, надоело, нет? Константин Костас пишет. У меня 27 ноября хотел в Бразилии отметить, а вышло просто на океан смотрел. Как-то, а где? Так, это было в 18 году. Так, а вот Александра можно поздравить, здоровье ему. А Путину пусть близкие поздравляют опять. Что за вредность? Почему не поздравить? Вам что, жалко? Да поздравили уже. Все, отмечаем, празднуем. Зеленский поздравил, пишет Саша Зум. Правда, да? Поздравил, молодец. Если так. Сейчас я проверю. А то сейчас вы напишете, а я тут зачитаю, и окажется, что это какая-нибудь дезинформация. Секундочку. Угу. Так. Так, сейчас Зеленский поздравил. Сейчас проверю. Видите, как хорошо иметь, да, доступ к ленте. Можно все проверить. Секундочку. Ищет. Нет, я не вижу этого. Не вижу. Ну ладно, может быть, это не попало совершенно никак в новости. Такое тоже возможно. Ну что, давайте еще одна тема у меня для вас.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Теперь Шкода сократит или остановит производство машин в Чехии. Отчего? Из-за недостатка комплектующих. В ближайшие два месяца рабочие заводов сосредоточатся на завершении сборки автомобилей, находящихся на складских площадках, и всего не укомплектовано около 50 тысяч машин. То есть они, вероятнее всего, просто останавливаются. Почему? Нехватка полупроводников. Про нехватку полупроводников вы, конечно, все знаете. С этим растущим спросом там, на видеокарты, на компьютеры. Все это последствия коронавируса. Но они, видите, становятся такими, что некоторые производители полностью останавливают производство своих, в общем, довольно популярных автомобилей. И ходили слухи уже о том, что некоторые автомобили сейчас, в данный момент, на российском рынке продаются выше той цены, по которой были приобретены новыми в салоне. И я хотела у людей, близких к теме, переспросить, правда ли это? И правильно ли мы понимаем, что если еще немножко подождать, автомобили вырастут в цене, их можно будет очень выгодно от них избавиться, продолжить ездить на общественном транспорте, невзирая на все опасности коронавируса. Ну, надо соблюдать меры, там, носить маску или что. И так ли это или нет? Насколько действительно сейчас цены на бэушные автомобили растут? И если да, то на какой сегмент? Наверняка нас слушают какие-то люди, которые в этой теме разбираются. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Очень хотелось бы услышать. Мне лично тоже в том числе, потому что я все время подумывала продать автомобиль, потому что что, вот транспорт такой шикарный. И пригородный, какой хочешь, внутри города. Значит, не платить налог, не обслуживать этот автомобиль. Берешь каршеринг, если прям тебе надо. Правда, каршеринг тоже подорожал что-то в последнее время, которым я пользуюсь. Не знаю, может, я как-то вожу слишком хорошо, что мне повысили цену. Алло, здравствуйте. Ой-ой-ой, выключайте Олега. Радио.
Стараюсь выключить сейчас.
Да.
Вас еще не так просто выключить. Да, здрасте.
Да, ну вы выключайте, да, а то там у вас задержечка, да.
Да. Значит, смотрите, что касается автомобильного рынка. Значит, ситуация выглядит следующим образом. Значит, во-первых, мы не дошли до кризисного эквивалента цен на новые автомобили в резервных валютах. Не дошли. Мы к ним приблизились, но не дошли. Второе, на этом рынке очень сильно снизилась конкуренция из-за того, что, в общем-то, 4-5 брендов основных, и остальные ушли из России, в связи с кредитными и прочими, так сказать, там историями, это долго вам рассказывать. Просто-напросто там были машины, которые покупались 90% в кредит или в корпоративный парк. В связи с кризисом еще там в далеком 15-м году, это все стало нерентабельно. Значит, из-за того, что снижается конкуренция, повышается конкуренция внутрибрендовая, получается следующий эффект. Сегодня, продав старую машину, нужно очень много добавить, чтобы купить новую. А продолжая эксплуатировать старую, запчасти все продаются новые, и они все импортозависимы по цене, выражены в долларах и евро, так или иначе. И вот здесь, для всех говорю, и для вас в том числе, нужно просто понимать свою скорость зарабатывания денег. То есть, если вы зарабатываете достаточно для того, чтобы поддерживать новыми запчастями старый автомобиль, вам новый не нужен. Если вам хочется сделать себе подарок, вложиться один раз и на 5-летнюю гарантию сесть на автомобиль на новый, это ваш случай. Но тогда вы теряете сразу достаточно большую сумму на добавление к цене старого автомобиля. Значит, рост вторичного рынка всегда определяется дефицитом на первичном. Это абсолютный закон жанра, я автомобильным рынком его так или иначе занимаюсь с 1997 года. Значит, исходя из изложенного, ситуация сейчас такая. Значит, а. Не брать больших машин. Б. Очень внимательно рассматривать все электронные навороты, потому что сервис...
Простите, а у нас есть новости, а мы можем вас как-то подвесить, и чтобы вы переждали это время, продолжили? А мы пока заучим, правильно ли мы поняли, пункт А. Сейчас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Народ, присоединяйтесь к нашей YouTube-трансляции. Она идет на YouTube-канале «Говорит Москва». Там прямо сейчас в эфире моя программа «Закрытый клуб Анастасия Аношко». Кстати, ее можно потом искать поиском, пересматривать, прислушивать и так далее. У нас гость, наш, так сказать, телефонный слушатель, оказался замечательным экспертом по автомобильному рынку. И вот в связи с тем, что «Шкода» заявляет о вероятной приостановке производства машин в Чехии из-за недостатка комплектующих, не хватает полупроводников, это общая глобальная проблема на всем рынке, я задалась вопросом, что стоит делать владельцам таких уже БУ автомобилей? Нужно ли их там продавать? Может быть, посчитать и пересесть на транспорт и там каршеринге? Потому что потом эти машины, если все вернется на круги своя, да, они будут продолжить, как мы все знаем, ну, чем машина старше, тем она дешевле, если она не переходит в разряд там какого-то раритета. Ну, это мало кто владеет, наверное, такими автомобилями. Как действовать сейчас лучше?
Да. Ну, если секунду дадите, про раритетные автомобили я вам скажу, такую, знаете, вишенку на торте, такой, на десерт. Ну, рынок раритетных машин, вообще он был, так сказать, как бы практически, так сказать, помножен на ноль, тогда, когда, так сказать, возникло правило по ввозу со стандартом Евро-5, то есть Евро-4 виноват. И, соответственно, когда за, там, кубик двигателя старше, там, 7 лет, нужно платить чуть ли не там 3 или 7 евро, какие-то там большие цифры. Ну, как вы сами понимаете, Aston Martin Lagonda 36-го года, там, коллекционный, да, ну, он ни в какие Евро-4 не вписывается, да, там, равно как и двигатель у него, так сказать, там, наверное, на 2 ведра, вот, и, соответственно, заплатив за него, там, так сказать, по 7 евро за кубик, можно, в общем, ну, так хорошо себя чувствовать. Поэтому этот рынок мы не рассматриваем. Этот рынок, он, так сказать, такой. Значит, с точки зрения практики, мы остановились с вами на первом факторе, это не брать большую машину. Почему? Она дешевеет. Она дешевеет больше, чем маленькая. Золотое правило. Чем меньше машина, тем она меньше дешевеет.
Интересно.
Да. Ну а как? Вот смотрите, вот я...
Ну, она и дешевенькая с самого начала. Ну, понятно, да. И да, лак потом меньше, да.
Да, второй фактор, так сказать, ну, кстати, потеря цены от нового автомобиля является главным фактором, так сказать, в так называемом показателе, он называется CAR-индекс, это цена километра. Угу. Вот есть цена километра, да, и если у вас автомобиль, допустим, в год вы проезжаете там 15 тысяч километров, и за этот год там цена машины падает на там 15%, ну, грубо говоря, да, вот дальше считайте, это тоже CAR-индекс, то есть это все приводится к цене одного километра. То есть бензин, запчасти, страховка, все, это все, конечно, хорошо, но при средних пробегах самое большое влияние на цену перемещения, ну, вот у меня, например, так сказать, рубль-километр налога. Практически.
Даже ну, уже как-то вы сложно рассуждаете, да. Я по-простому да. Хотела понять. Значит, вот людям, например, у которых там, не знаю, 15-10-летние
машины. Все, я вас понял, упрощаемся. Да. Анастасия, смотрите, значит, сегодня идеально устроен весь сервис через интернет-магазины. Идеально устроен сервис по поставке
доски запчастей. Доски объявлений, в смысле запчасти.
Да, по запчастям, да. И они перестали быть космические. То есть, если вы, так сказать, там меняете колодки у официального дилера или просто покупаете такие же колодки в интернет-магазине, разница кратная. Просто кратная. В 9 случаях из 10. Это второе. Значит, соответственно, нужно покупать те машины, на которые доступны запчасти и которые по своей конструкции не имеют разных наворотов, ну, за которыми нужно бежать обязательно, так сказать, в какие-то эксклюзивные места. Третий фактор, который я обычно всем говорю, это вопрос, где вы будете ездить. Если вы, например, ездите по стране, то вам нужно понимать, что если вы в Рязанской области сломались, то вы должны понимать, что, ну, условно говоря, найти там сервис в ближайшем городке Ягуара будет проблемно. А вот найти сервис Рено, даже, так сказать, ну, вообще там не проблема, или Kia, или даже, так сказать, BMW, да? Вот. И относительно новых и бэушных автомобилей, значит, есть тоже такое, ну, закономерное, скажем так, правило. Значит, машина теряет в цене, и после пяти лет, уже все зависит от технического состояния. То есть, если у вас хорошая машина, старше 5 лет, в хорошем техническом состоянии, вам не надо думать о том, чтобы ее поменять на новую. Теперь
прям какая-то шведская модель. Мы как миллиардеры шведские, да, будем скромно. Слушайте, продолжать.
Ну, на самом правильно, деле,
я
да.
так и делаю, конечно. А я думаю, а что мне смысл что-то там делать, если оно ездит и ездит, функцию
свою
выполняет?
Если оно ездит и ездит, да. Да. С точки зрения маркетинга, все давным-давно начали к машине относиться как к рабочему инструменту, как к средству передвижения. Уже, так сказать, единицы людей, там, для них машина – это больше, чем машина. В основном люди относятся, иначе бы не было каршеринга, иначе бы не было, так сказать, вот этих вот простых утилитарных форм пользования автомобилем. Вот, значит, с точки зрения того, что происходит на мировом авторынке, ну, тоже так, в качестве вишенки на торте, ну, смотрите сами. Значит, унификация форм, унификация дизайнов, унификация технических наворотов. Mm-hmm. И вы сегодня, если вы видите машину и не очень хорошо разбираетесь вот, значит, в автомобилях, вы сегодня, мимо вас проезжает машина, вы не можете сразу сказать, что это за машина. Вы не можете сразу сказать, Kia это или Mercedes.
Да что понимаете? Там говорить, Ладу уже не отличишь.
Уже от, Ладу не отличишь от иномарки,
да.
Значит, соответственно, в этих условиях нужно очень четко понимать цену сервиса и как раз-таки состояние вторичного рынка, как ты будешь продавать этот автомобиль.
Но тут просто нам пишут, вот смотрите, человек написал, что на... Сейчас, где-то это было. Купил за 250 авто... А нет, Максим пишет, покупал авто за 250 тысяч 8 лет назад, но это 8 лет назад, это еще до 2014 года, я так понимаю. А сейчас... Продает за 350. Ну, мог бы продать вот этот же самый автомобиль. Но тут все равно в долларах будет проседание, конечно. Но, может быть,
в долларах такое... будет проседание космическое. Не, ну, да. Ну, люди тоже, так сказать, в кооператив вступали за 5000 рублей в Москве, так сказать. Да, сегодня за 5000 рублей не в каждый продовольственный сходишь. Вот. Ну, не
ну,
будем
все, не будем вспоминать. Ну, все-таки 8 лет.
Денег, да. Да. Значит, и очень важный вопрос, значит, это относительно того, как продавать свой автомобиль, если вы выбираете массовый бренд. Ну, я бы, например, не советовал, так сказать, покупать машину, которая в обороте в такси, потому что у него очень перенасыщенный вторичный рынок. И в этом вторичном рынке быстро продать машину будет проблемно. С точки зрения новых машин, когда вы покупаете новую машину, вы должны понимать следующее. Значит, на сколько лет потенциально вы ее берете? И вот от этого вы должны уже определиться, когда, на ваш взгляд, она поступит, так сказать, там, ну, скажем так, на вторичный рынок. Если вы ее берете, и у вас маленькие ежегодные пробеги, вы можете взять абсолютно нормальную, дорогую машину. Если вы берете, чтобы на ней ездить по 30 тысяч километров, первый фактор – это выносливость, второй фактор – это прожорливость, и третий фактор – заранее знать, где и кому вы будете продавать этот автомобиль. Потому что сегодня, например, если человек приходит и в трейд-ин сдает автомобиль, он в среднем теряет, ну, как минимум, от рынка процентов 15-20.
Ну, понятно, да. В общем, все это подлежит жесткому анализу, расследованию, исследованию
и так далее. Нет, нет, вот три правила.
Спасибо вам большое за этот подробный такой экскурс в мир автомобилей, в том числе БУ. И я надеюсь, что кто хотел и кто подумывал сейчас о том, чтобы что-то такое сделать, какой-то прыжок, предпринять какие-то действия, ну, учитывая, что заводы останавливаются, полупроводников не хватает, и вторичный рынок сейчас немножко будет подрастать на этом фоне, что делать, это вот, знаете, теперь как считать. А я хотела что? Я хотела сменить тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так. ЦИК перестанет транслировать в интернете видеонаблюдение с участков. Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, подобных аналогов системы нет ни в одной стране Евросоюза. Я так думаю, что Евросоюз в данном случае выступает у нас как камертон такой, вот, от которого надо, так сказать, отчитываться. Ну, дальше цитата. Когда у нас истерили несколько человек, что надо все это... что надо это все выносить в глобальную мировую сеть, мы этого больше делать не будем. Не надо сравнивать с 2012 годом, когда не было таких информационных войн и не было такого уровня кибератак. Памфилова добавила, что несколько центров за рубежом готовились к глобальному скачиванию материалов видеонаблюдения, что могло выбить всю систему. И по такому, такая первая, может быть, реакция у широкого обывателя, ну и у меня в том числе, была такая, что, ну, раз они отменяют это, эту замечательную историю с видеонаблюдением, наверное, может быть, есть что скрывать. Ну, зачем отменяют? Ведь была такая возможность. Я, конечно, не смотрела никакие эти участки. Но все равно возможность-то такая была, и это как бы грело душу нам, и доверие к выборам должно было повысить. Это еще при Чурове же вводилось. Очень довольно давно эта вся система была развешена, установлена и так далее. Но с другой стороны, если как бы мы чуть-чуть остановимся и подумаем, и наше следующее, следующее рассуждение на эту тему, в эпоху вот этого дипфейка, в эпоху вот этих действительно там DDoS-атак. Вот только что вот у нас новости есть. Википедия, оказывается, прилегла, да? Но это другой вопрос. Википедия, представьте, прилегла. Я когда-то сейчас заходила в эфир, я думаю, сейчас, чтобы не ошибаться, чтобы вот прям как по писанному открою Википедию Владимир Владимирович Путин, чтобы там все там год там не перепутать. И она не грузилась. Я думала, что это враги какие-то, происки врагов. Я там сям открываю, Путин не открывается, Википедия страница. А оказывается, Википедия подвисла. Ну так вот, вот, ну, рассказывали там, что сюжеты инсценировки, например, может, могли там быть провокации, то есть как будто бы вброс на выборах, и на самом деле снятый там где-то на московской квартире, допустим. И вот в этой, в этих условиях белого шума действительно вам не нужно уже... Вы не хотели бы уже видеть это видеонаблюдение? Или все-таки оно вам нужно, по ощущениям? Ну, я так понимаю, решение принято, но мне интересно именно ваше настроение понять. Вам кажется, сейчас я сейчас голосование заведу, хотя уже поздний час, надежда на то, что много людей позвонит, практически нет, но тем не менее. Первый номер. Вам кажется, что видеонаблюдение все равно нужно? 134-21-35, 495-й код, московский простой номер. Пожалуйста, позвоните, пожалуйста, посмотрите, покажите ваш голос. Ваш голос важен для нас. И второй номер для тех, кто считает, не нужно это видеонаблюдение, потому что действительно ты никогда потом не разберешься в том, а что было правдой, что было неправдой. Все друг другу будет вот это вот бесконечное какие-то разоблачения, разоблачителей. С обеих сторон будут там друг другу, несмотря ни на что, вытаскивать какие-то из рукавов там очередные файлы. Это нужно просто ликвидировать и убрать как фактор, просто сомнение. 134-21-36, нет, не нужно видеонаблюдение, все правильно делают, правильно убирают. 134-21-36, это второй номер. Давайте несколько звонков примем, интересно просто ваше мнение. Я думала об этом вот прям абсолютно как человек, который вместе с вами сомневается во всем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Ну, как вам кажется, Георгий, вот демонтаж видеонаблюдения, это правильно или...
Мне кажется, что не совсем правильно. Все-таки мне сложно оценить это и сказать, как надо сделать, но я знаю, как можно было бы сделать сейчас, дабы не отказываться как минимум от инфраструктуры, которая уже была создана, и не отказываться от некой вот этого фактора доверия. Неважно, какое оно, но оно все равно присутствует, что вот что-то там транслирует. Мне кажется, надо перейти на модель такой же системы, как камеры в Москве на подъездах висят. То есть пусть это снимают они, хранят у себя они. Если возникает какая-то ситуация, они могут достать какой-то ролик и его там показать кому-то по запросу, милиционерам или еще кому-то, кому захочется или кому будет санкционировано это посмотреть. Вот тогда меня это будет устраивать. И если будет какой-то
скандал... вот мой вариант, вот, допустим, появляется какой-то ролик или серия роликов, допустим, и они говорят, вот, это вот как там на самом деле было, там ночью всыпали бюллетени там или что-то. А ЦИК скажет, а это неправда, это вообще там 3D-графика, я не знаю, ну да. Стилизованная, например, да. И вот мы будем с вами день за дня наблюдать, значит, наша душа будет метаться то туда, то сюда, и мы будем то верить, то не верить. Или вам кажется, что это просто наличие вас успокаивает?
Мне кажется, что все-таки появление такого изначально с информационной точки зрения проигрышно, потому что наши СМИ скажут, что система под нашим контролем, и это все смоделировано. Они, как всегда, они скажут, что сотрудник не сливал, вообще этот сотрудник, сотрудника зовут Вова, и вообще он у нас не работает, и вообще от нас слить ничего невозможно, как это обычно бывает в любой ситуации. Опровергается каждый факт. Поэтому, мне кажется, я не вижу в этом большой проблемы и большой информационной. Если это будет открыто в интернет транслироваться, тогда, безусловно, есть проблема, что они что-то сняли, что-то лежало, а тут все у них, все записано, они все знают. Что надо, нам скажут. Да, это кого-то логика может не устраивать, но она устраивает большее число людей, чем просто отсутствие какой-то. Потому что в данном случае, почему я за такую систему? Потому что иначе можно же гораздо проще снять. Ну, то есть снять ролик в квартире, что это якобы камера, и там есть урны, и все вот это вот, и все предусмотреть довольно сложно. А снять с телефона, с рук какое-то непонятное видео, где какие-то голоса, что-то трясется, и в какой-то
ну,
момент
да, да,
мы
гоп,
видим
стоп.
Гораздо
да, да.
легче.
Ну я да, ответ, соглашусь да. с вами. Да, спасибо большое за звонок, за мнение Георгию. 7373948. Голосование наше продолжается. Позвоните, пожалуйста, и выскажитесь. Вам кажется, что лучше бы оставили это видеонаблюдение, ЦИК, вот то, что был задел, этот был задел инновационный, лучше бы с нас брали пример в Европе, не надо ничего демонтировать. 134-21-35, это мы уже для следующих выборов готовимся и высказываемся. 134-21-36, нет, правильно, пусть снимают камеры. Действительно, такой информационный фон, что уже ничего не разберешь. Алло, здравствуйте.
Вы в эфире. Здравствуйте, Настя. Меня зовут Денис.
Да, очень приятно, Денис.
Я бы хотел сказать, что ни в коем случае не надо снимать эти камеры, пусть они будут, пусть вещают, поскольку ну, мы сравниваем себя с Европой, но почему-то не учитываем тот факт, что там все-таки доверие к выборам гораздо выше, и поэтому там, может быть, эти камеры не используются. Mm-hmm. А у нас доверия нет. И поэтому они должны быть как-то, хоть какая-то есть надежда, что там все-таки честно посчитают. И
ну, лет 400 пройдет, и будет и доверие, да, как думаете? Сколько лет нужно, чтобы доверие выработалось к выборам?
Ну, когда,
там
ну,
процедуры, придет, ничего, ничего, там после буржуазной снимать. Революции только выборы начались в Англии, там, да, давно, а везде в остальной Европе-то очень по-разному, не так уж и давно демократическими стали режимы все, да? Ну, ладно, будем давно, думать. Вы считаете, что за? А давайте я с вами остановлю итог голосования, подведу. Спасибо вам большое. Результат. Давай. У нас такой с вами 79%, ну, это почти 80%, хотели бы, чтобы камеры остались, и видеонаблюдение шло. И это от позвонивших, да, сейчас вот наше телефонное голосование скромное, небольшое. И 21% считает это бесполезной вещью. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Читаю, что у нас на YouTube. Комментаторы комментируют, а мы читаем. Заходите, пожалуйста, в YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно ставьте, подписывайтесь и ждите программу всегда в это время. Вам будет приходить напоминание и все такое. Цифровую подпись никто не отменял для защиты видеофайлов. Вот, защитить можно. Видеонаблюдение воспитывает, плюс это доказательная база постфактум. То ли дело мы вам сказали, что правда, это не будет вам власть врать. Так. Что-то я запуталась тут в знаках препинания. Ну ладно, не понимаю, чего нам скрывать? У нас самые честные выборы. Даже Венедиктов признал, не надо тратить деньги на трансляцию. Ага. А что там смотреть? И так понятно, что посчитают как нужно. И ЦИК не нужен. Можно отменять, пишет Владимир Бондаренко нам через YouTube. Ну что, друзья, давайте у нас еще одна последняя, но большая тема.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Знаете, что у нас есть две отбивки, и даже я их не отличаю друг от друга. Я иногда нажимаю цифру 1, иногда цифру 2. Там одна и та же. Мы сейчас еще один раз нажму, послушаем. Во-первых, ну это просто к информации. Танзанийский писатель-реалист Абдул-Разак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе. Там была наша Улицкая, она вошла в топ-5, ну, в смысле, в шорт-лист там букмекеров, вы знаете, там ставят, на нее можно было поставить с коэффициентом 1 к 12. Те, кто смотрит сейчас корейский этот сериал, о котором все стали писать, «Игра в кальмара», с особой ухмылкой должны про букмекеров подумать. Вот. Ну, про эту игру в кальмар мы как-нибудь с вами еще поговорим. Вот вам домашнее задание на выходные, посмотрите. Начните смотреть, обменяемся мнениями, когда? Во вторник теперь уже. А, да, значит, и вот африканский, видите, танзанийский. Я вот даже подумала, что я, наверное, за всю жизнь, я народные сказки какие-то африканские читала в академических изданиях, но вот так вот с африканской литературой я, конечно, совершенно не знакома. И то, что он реалист, привлекает меня. И мне кажется, это повод нам всем... ну, как-то ознакомиться с творчеством, может быть, узнать чуть больше о жизни современной Африки через его произведения. А сейчас я нажимаю, сейчас другая будет отбивка, другая кнопка.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Сейчас еще раз. Да это одно и то же. Смотрите-ка, одна...
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Одна с одним текстом, другая с другим. Вот вся разница. Глава Следственного комитета поручил переквалифицировать дело против напавших на мужчину в метро дагестанцев. В распоряжении Александра Бастрыкина теперь речь идет о статьях «Покушение на убийство из хулиганских побуждений, применение насилия в отношении представителя власти». А изначально дело было открыто по статье о хулиганстве. Подозреваемые Магали Хан Магомедов, Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков ранее были судимы за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. В Общественной палате Дагестана назвали идиотами приезжих, избивших втроем пассажиров в метро. Это я все наш телеграм-канал читаю. Говорит Москва. Подписывайтесь, радио говорит МСК. И на меня подписывайтесь, пожалуйста. Просто найти Оношко, набирайте в кириллице, и все. Дело о покушении на убийство возбуждено. Значит, это мы уже прочитали. Роман Ковалев, вот какой-то избитый, ему говорят, на карту уже деньги переводят. Он там лежит, был, по крайней мере, еще вчера, я так понимаю, в Инстаграм он публиковал фото из больницы. Я так понимаю, что он там до сих пор. Он пишет: друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно, на работу я явно не скоро смогу выйти, так что любая помощь не будет лишней. Так что можете помочь, если что, найдите его, Романа этого Ковалева, можете кинуть денежку. А глава Следственного комитета наградит мужчину, заступившегося за девушку в московском метро. Вот это вам такая подборка, да, короткой строкой. Вчера вечером этот эпизод произошел. Мы коротко вот просто сказали, что он есть. Мужчину наградят медалью «Доблесть и отвага». И у меня к вам вопрос в этой во всей связи. Сейчас еще что-то есть про это? Нет, все. Вы вот мне просто вчера писали: давайте, расскажите, давайте обсудим вот, этот, вот, вот эту драку. А все, что мы знали, что вот произошел такой инцидент, и было видео. Видео этой драки, и мне было не очень понятно, как это обсуждать. Сейчас вот мы видим, какой резонанс эта вся история получила. И у меня к вам вопрос. Вы какое наказание вы ожидаете для вот этих вот молодчиков, или как их там назвать еще правильно, да, вот этих вот троих нападавших? 7373948, пишите также нам в Телеграм, говорит МСК-бот, пишите нам на СМС, +7 925 88 88 948, и, конечно, в трансляцию закрытого клуба Анастасии Аношко туда, на YouTube. Тоже присылайте, что вы думаете, и насколько вы удовлетворены вот общественной и прочей реакцией. Я бы, конечно, хотела тут вспомнить про пытки в больнице, в больнице тюремной, вы знаете, какие-то страшные кадры. Это, честно говоря, значит, не знаю, видели вы или нет, надо ли вам давать ссылку в моем телеграм-канале. Могу дать, да. Вот там просто отстранены люди от работы, все, они уволены. Наказание пока никто не понес, прокуратура пока не возбудила дело, насколько я понимаю, или Следственный комитет не заинтересовался этими видео. Я не понимаю, почему, если честно. Насколько кажется мне адекватной реакция Следственного комитета на этот сюжет в московском метро. Хотя даже уже я понимаю, что все, каток сейчас включился, и этих, значит, действительно идиотов закатают очень надолго. Не знаю, насколько это сообразно будет вот вашим ощущениям. Но почему по другим... И это понятно, почему. Потому что... только исключительно потому, что об этом говорит пресса. Если бы это не, этого не знала пресса, если бы не было телефонов, не было бы камер, я вас уверяю, ничего бы не было. Вот были уже истории, даже там похлеще. Но Следственный комитет работает, когда есть резонанс. Это 100%. Поэтому если вам нужно какие-то такие привлечь внимание, лучше... вот. Но у нас 30 секунд до конца программы. Ну, не успею. Давайте. Один единственный звонок. Алло, да. Как вы думаете?
Анастасия, добрый вечер, Сергей.
10 секунд. Сколько вы думаете?
Крайне возмущен этой ситуацией по поводу избиения этого парня. И вот Леша Гудошников...
Ну сколько лет-то дадите, господи, что нам... Леша Гудошников утром, я вечером. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, сколько вы думаете, им надо дать всем?
Всем, ну не знаю, это будет суд решать. Присяжные, наверное, нужны.
Ну понятно. Вот Деко пишет, 8-12 лет. 7 лет, пишет Николай. По закону Российской Федерации, по полной, говорит Лазон, выйдут через года 2-3, наверное, пишет Д. Вот такие прогнозы. Я с вами прощаюсь. С вами была Анастасия Аношко. Сегодня четверг. А, услышимся в пятницу. Завтра вечером услышимся и, может быть, даже продолжим. 20 часов... 21 час новости.